возрастом, не только у нас в стране, а во всех странах, женщин унижают.
Женщина в патриархальной модели рассматривается как сексуальный объект и как объект такого обслуживания мужчины. А с возрастом и то, и другое у нее теряется. Поэтому стигматизация женщин гораздо сильнее с возрастом.
Раньше тебе говорили девушка, а теперь говорят женщина.
А в какой-то момент начинают говорить бабушка. Вот это ужасно.
Не слабый пол. Подкаст проекта «Гласная».
Всем привет! Это подкаст «Не слабый пол» проекта «Гласная» и я его ведущая Настя Седухина. Современное общество повсюду прославляет молодость. Стремлением сохранить ее как можно дольше пронизана реклама, глянец, индустрия красоты. Культ молодости – огромное бремя для современных женщин, тогда как старость стигматизируется и остается табуированной темой. В этом выпуске речь пойдет как раз о том, что включает в себя понятие «старость» и почему наше общество, особенно женщины, ее так боятся. У нас в гостях журналистка, авторка блога о старости Ксения Татарник и психологиня Александра Григорьевна Имашева. Прежде всего, первый вопрос. Какое определение старению и старости вы бы дали?
Ну, старение – это классическое определение, это явление. Это биологический процесс постепенной деградации организма и его систем, связанные с возрастом. А старость – это заключительная часть жизненного цикла человека. По-другому и не скажешь.
Я бы, наверное, добавила, что на самом деле в науке нет однозначного понимания, что такое старение и старость. Одни ученые смотрят на старение именно как вот на деградацию, разрушение, такой водопад поломок в организме, который нужно все время чинить, чтобы дольше оставаться здоровыми. Другие ученые смотрят на это как на такую блестящую находку эволюции, то есть способ приспосабливаться к новым обстоятельствам внутри организма и во внешней среде. И я бы сказала, вот я так для себя считаю, что старение — это наша врожденная способность адаптироваться к течению времени. Это биологический факт, условие нашего существования. Невозможно быть живым и не стареть. По крайней мере, пока не найдена таблетка от старости. Мы начинаем стариться уже в утробе матери, если вот брать именно биологию. И в этом смысле, мне кажется, одинаково абсурдно отрицать старость как факт нашей природы и стремиться застыть в молодом возрасте. Это вот то, что анти-эйдж, да, так называемое это течение. И наоборот, надевать каждый прожитый год как медаль на грудь, как подвиг, это то, что, как я понимаю, пришло на смену анти-эйдж как про-эйдж. Ну, для меня это как вот аналогия с дыханием, да, то есть мы же не гордимся собой, что дышим и не задерживаем дыхание, потому что боимся дышать.
Старение – это природный процесс адаптации, именно связанный с тем, что организм изнашивается. С этим естественным износом организма связана адаптация.
Хорошо, определение мы дали, а тогда где же проходит граница старости, в каком возрасте, при каких условиях можно называть человека старым?
Ну вот ВОЗ дала классификацию возрастных групп человека. И пожилой возраст начинается в 60 лет по этой классификации. Это современная классификация. Границы старости здесь отодвинуты. Старость как таковая начинается в 75 лет. А в 90 лет начинается долгожительство. И оно там продолжается бесконечно. До смерти, до нашего неизбежного ухода.
Я этот вопрос немножко по-другому для себя нашла другой ответ. На мой взгляд, в мире вообще у нас очень бинарный такой черно-белый взгляд на старение. То есть ты или молодой, или старый. И вот в этом вопросе про границу, да, где проходит граница старости, он очень чувствуется. В принципе, да, если поставить перед нами двух людей с большой разницей в возрасте, ну там условно вас и меня, то, скорее всего, с одного взгляда можно будет определить, кто из нас моложе, кто старше. Но если взглянуть внимательнее, как бы с нюансами, то, на мой взгляд, границы старости на самом деле нет. То есть я вот уже говорила, биологический факт, что мы начинаем стариться еще в утробе матери. И в этом смысле мы всегда моложе или старше относительно кого-то другого. Например, 18-летний подросток – старик по сравнению с новорожденным. Женщина 60 лет молода по сравнению с собой 80-летней.
Это не так.
Почему нет?
Потому что 18-летний подросток, у него идет развитие по восходящей, и биологическое развитие тоже. Достигается развитие организма оптимальное примерно в 25 лет. Вот в таком возрасте. И потом оно более-менее сохраняется на одном уровне. Уровень активности, так сказать, уровень активного возраста, вот как некоторые ученые это называют. И в какой-то момент это все начинает ухудшаться. Причем это записано в нашей ДНК, накапливаются ошибки, там уже система поправок этих ошибок начинает плохо работать со сбоями. И поэтому постоянно процесс развития человека невозможно рассматривать как восходящий, по восходящей, идущий.
Я тут имею в виду скорее то, что мы вот эту категорию людей, там условно 40+, да, ее очень часто в одну категорию старости собирают, да, а люди 50 и 60, например, очень сильно отличаются друг от друга. Это как отличие, допустим, 20-летних, да, и 30-летних. И поэтому их нужно как бы рассматривать отдельно. И, например, многие 60-летние ухаживают за своими 80-летними родителями. По отношению к ним они все еще более молодые. И плюс очень интересно то, что, как я понимаю, то, что я читала по исследованиям, что чем мы старше, тем больше ровесники отличаются друг от друга. То есть генетика та же, образ жизни, даже настрой, наше окружение. То есть, например, вот есть исследование, что многое зависит от нашей индивидуальности, нашего окружения и нашего личного отношения к возрасту. Есть исследование, что бедные и малообразованные люди старятся быстрее и живут меньше. Причем разница доходит до 10 лет. У тех, кто настроен против старения, будучи еще молодым или там средних лет, ненавидит старость, да, признаки старости у людей и у себя, и у других, у них выше риск заболеть деменции и вообще болеть в старости. Я помню, на меня произвело огромное впечатление. Есть такой социолог Дмитрий Рогозин. Он много лет посвятил исследованию старости, и он общался с людьми 70+. И там он рассказывал в одном из эпизодов о женщине пожилой. Ей было настолько неприятно, противно смотреть на свое тело, что она прекратила мыться. И вот это вот запустение, которое связано, да, с этим совсем, оно на самом деле не от старости, да, то, что вот там некоторые говорят запах старости. Нет, это именно от того, что ты перестаешь быть вообще в контакте со своим телом и как бы теряешь из-за вот этой ненависти к старости, собственно, внушенной во многом, да, что вот женское старение – это вот одна из форм такого женоненавистничества. Потому что, ну, женщинам внушают прямо вот, что старость – это неприятно, и фильмы эти все, фильмы ужасов, там всякие ведьмы, мегеры, да, то есть и признаки вот морщины, они прям вызывают такую дисморфофобию сильную. И я для себя тогда подумала, что нет, надо всеми силами до конца как-то оставаться в контакте, да, своей телесностью, своим телом.
Это дело другое. Процессы эти не отменяются. Можно с ними по-разному обойтись. Очень по-разному.
И вы очень интересно рассказывали про то, что наше восприятие себя старыми или нет зависит от места, в котором мы находимся. Вот вы рассказывали про Америку.
Да, мы общались до подкаста. Вот Александра Григорьевна нам рассказала про свои путешествия в разные части света.
Просто вы сказали, что вам исполнилось 50 лет, и вы приехали в европейскую страну или в Америку, и там, если дома вы чувствовали себя в 50 лет просто бабушкой, такое к вам было отношение, то там вы почувствовали себя женщиной. То есть вы почувствовали, что себя видимой, на вас
и смотрят. Молодой женщиной я молодой, почувствовала, да, себя.
Вы еще, Александра Григорьевна, упомянули, что с 25 лет человек повзрослел и останавливается, да, получается, вот какое-то время
нет,
держится?
Нет, не останавливаются, но процессы эти разрушительные еще не идут.
А долго они не идут или это очень индивидуально все?
Это индивидуально, конечно, но вот возраст активности приблизительно до 46, до 50 лет. Вот такой. Некоторые ученые это называют возраст активности.
Я бы хотела добавить интересный такой момент о том, что мы постарели или у нас прибавился возраст, мы обычно узнаем из внешней среды. То есть это идет от обращения. Например, раньше тебе говорили девушка в каких-то бытовых ситуациях, а теперь говорят женщина.
А в какой-то момент начинают говорить бабушка. Вот это ужасно.
И психологи это, наверное, знают, то, что внутри мы всегда моложе своей нынешней внешности, если вот начинать там где-то в районе 35-40, да, не брать там молодых людей. И поэтому нас так шокируют обычно фотографии, потому что мы ожидаем увидеть свою более молодую версию обычно. И мне еще очень нравится цитата, я хотела привести. про то, что старость — такое неуловимое, очень относительное понятие. Это шведский поэт, нобелевский лауреат Томас Странстрёмер сказал. «Мы всегда чувствуем себя моложе, чем мы есть. Я ношу в себе мои прежние лица, как дерево, свои кольца. Их сумма и есть я. Зеркало видит только мое последнее по времени лицо, а я знаю все свои предыдущие». Мне очень нравится эта цитата.
Я хотела бы еще вернуться к вопросу, который мы уже начали обсуждать, к тому, что у нас пожилые женщины, женщины взрослеющие, очень стигматизируются, и что наши молодые российские женщины очень боятся старения. Как вы думаете, почему, с чем это связано? Согласны ли вы лично, и правда ли, что вот наше общество подразумевает под красотой для современных женщин прежде всего молодость?
Конечно, согласна с этим мнением. И старостью у нас в России панически боятся, я бы сказала. Потому что старость, она ассоциируется с нищетой и с одиночеством, с убожеством с каким-то.
И с немощью и зависимостью.
И с немощью и зависимостью, совершенно верно. Спасибо. И из любого утюга тебе как-то предлагают, навязывают тебе улучшение внешности. Вот я в своем возрасте это совершенно ощущаю, потому что мне все время приходит эта реклама блефаропластики, там морщины уберите, пластическую хирургию к себе примените. И выглядите молодо, выглядите не на свой возраст. Улучшайте себя, убирайте признаки старости, внешние признаки. И это из каждого утюга звучит, повторюсь. И поэтому это воспринимается, как бы усваивается этот подход, что надо. И молодежи предлагают ботоксные уколы, предлагают с 27 лет сделать, чтобы, не дай бог, ни одной морщинки там не появилось, чтобы, не дай бог, ты не постарела.
Я бы хотела добавить еще то, что не так давно Ким Кардашьян отдавала интервью в «Нью-Йоркер», по-моему, или «Нью-Йорк Таймс», и она сказала, что то, что меня потрясло, и я прошу прощения, что я это сейчас скажу, но это так и есть. Она сказала, что готова каждый день есть какашки, если это поможет продлить молодость и не стареть. То есть, я думаю, эта цитата говорит все о том, насколько сильно возраст пугает женщин. А Ким Кардашьян там в районе 40, по-моему. Я бы то, что сказала Александра, уточнила, что возрастом не только у нас в стране, а во всех странах женщин унижают, стыдят. То есть вот эти все дзеновские подборки про то, что посмотрите, как она постарела, про какую-нибудь актрису, посмотрите, как она себя запустила. Или вот там 5 актрис, которые, или 5 женщин, которые выглядят на 25, когда им 50. Вот такие вот, да, какие-то противопоставления. Или как одеваться, чтобы скрыть возраст, да, возраст как преступление. И, конечно, когда тебя этим каждый день в таком огромном количестве ты это все получаешь, такую информацию, ты теряешь уверенность, ты теряешь связь с собой. Это такой огромный прессинг на женщин. И еще важный момент — то, что внешние признаки старения ассоциируются с потерей компетенций, да, профессиональных. Эта женщина, если она, вот ей 50 лет, это видно у нее на лице, значит, она уже не так хорошо разбирается, да, вот в какой-то своей конкретной специальности. И у меня много примеров, когда люди теряют работу, будучи там, допустим, специалистами, сделавшими карьеру, и вынуждены идти на какие-то совсем неквалифицированные работы, потому что они не могут найти из-за возраста работу. Еще проблема в том, что никакой статистики на эту тему не ведется. То есть к вопросу о проектах, которые могли бы помочь дестигматизировать эту проблему в России, я бы привела, что должен быть какой-то проект, который бы высветил, да, насколько это развито, то есть действительно ли это так. Мы знаем, да, что женщины, ну, по каким-то косвенным признакам, что после 50 лет и женщины, и мужчины теряют в заработках обычно, да, карьера идет на спад. Но вот такой прям вот статистики у нас нет. В других странах это статистикой зафиксировано, вот этот эйджизм.
Это мужчин касается.
Да. Это всех касается.
Это очень касается мужчин.
Мужчины также боятся старости, как и женщины. Они также стигматизируются и также унижаются из-за своего возраста.
Мужчины меньше стигматизируются в обществе, но они боятся старости. Они боятся утратить силу и хватку. Вот женщина боится утратить красоту больше, а мужчины боятся силу утратить, и хватку, и мужские способности, так сказать.
Да, я согласна. И мне кажется, что женщины, может быть, это такой, ну, как бы плюс вот этой, хотя сложно найти плюс в такой ситуации, когда тут и эйджизм, и сексизм, но женщины, они какие-то более гибкие, более приспособленные, и в итоге они реалистичнее смотрят на себя и на мир, да, и они легче приспосабливаются к этой ситуации. А для мужчин очень часто это прям вот крах. Вот
если женщины более адаптивные по природе.
Я бы еще хотела обратить внимание на такой интересный факт, что с возрастом вообще граница между женским и мужским размывается. То есть вот эта гормональная перестройка, которая происходит в нашем организме там, после 50 лет, очень часто внешне, да, мужчины становятся больше похожи на женщин, а женщины на мужчин. И это тоже, кстати, один из таких моментов, который приходится психологически проживать. Ты как бы перерождаешься, и это такой тоже сложный момент. Но для меня это еще вот момент какого-то такого, ну, может быть, гендерного наконец-то моста или какого-то, когда люди могут как-то понять друг друга хотя бы вот в этом возрасте. Причем по характеру то же самое происходит. Мужчины становятся более домоседы, они хотят вот какой-то семьи, сидеть на диване, там как-то вот, ну, гнездо, да. А женщины, наоборот, у них просыпается драйв, они хотят менять мир к лучшему, они там активистки, там та же Джейн Фонда или там Светлана Ганушкина, мы вспоминали, которая 80+, занимается проблемами мигрантов, беженцев. Это очень интересно, на мой взгляд.
Мы упомянули, что мужчины меньше стигматизируются, но при этом они больше переживают из-за своего старения. Как вы думаете, причина в этом патриархат? Можно ли так сказать?
Патриархат – это причина в том, что женщина больше стигматизируется. Потому что женщина, она прежде всего рассматривается в патриархальной модели, она рассматривается как сексуальный объект и как объект такого обслуживания мужчины. А с возрастом и то, и другое у нее теряется. Ну, сила-то уходит, а личность ее как бы не важна в патриархальной модели. И поэтому стигматизация женщин, конечно, она гораздо сильнее с возрастом.
И хорошо, вот Наоми Вульф сказала мне, ваш вопрос сразу напомнила ее цитату. Наоми Вульф, которая написала «Миф о красоте», она написала, что мужчины умирают один раз, а женщины дважды. Еще до смерти физического тела они умирают как красавицы. И что мы привыкли воспринимать следы возраста на лицах женщин как изъян, а на лицах мужчин как свидетельство индивидуальности. Но если бы мужчины призваны были служить украшением, а период юности рассматривался бы как пик их привлекательности, то выдающийся и знаменитый в кавычках мужчина средних лет выглядел бы в наших глазах шокирующе плохо.
Ну, совершенно верно. Я с этим согласна. И я слышала такую в качестве поговорки, я думаю, эта цитата была переделана в поговорку, что красивая женщина умирает дважды.
Да, это звучит, конечно, на самом деле страшно.
Это звучит, да, ужасно.
Да. А еще есть такое выражение, собственно, к вопросу о том, что мужчинам легче в каком-то смысле в патриархальном обществе, хотя они по-своему тоже страдают, потому что тоже обсуждали до подкаста, что мужских самоубийств выше всего в мире, в России. Но вот есть такой момент, что в Голливуде зрелых актрис, которым после 40 лет перестают предлагать роль главных героинь в ромкомах, да, в любовных историях, называется как бы неофициально unfuckable. В том смысле, что зрители вряд ли поверят, что кто-то захочет, да, иметь с ними какие-то сексуальные или романтические отношения. С актерами, мужчинами, такого почти не случается. Они до старости играют героев-любовников, а их подруг и жен актрисы вдвое, даже втрое моложе. И я хочу сказать, что, наверное, последние лет 10 или, может быть, 8 это стало меняться. То есть актрисы моего поколения 40+, и дальше они меняют эту ситуацию. У нас я пока таких примеров мне не попадалось, но тренд прям очевидный, и он очень такой какой-то жизнеутверждающий, и прям вот видно, как фильмы и кино могут возродить женщину в этот период.
Ну вот опять-таки в моих путешествиях я массу пенсионеров видел во Флориде, например, или в других местах, в Европе, которые совершенно пожилые пары, они ходят, держась за ручки или обнявшись. И видно, что у них романтика сохранилась в отношениях. Чувства есть. И это, конечно, замечательно. Просто эта картина такая вызывающая теплые чувства очень, но у нас вот гораздо меньше. К счастью, они появились за последнее время. Вот я тоже последние лет 10 или лет 5 начинаю их замечать.
Получается, что отношения в этом возрасте также существуют, они реальны, просто в России это меньше вписывается в привычную картину мира, чем вот в других странах.
В России пенсионный возраст — это выживание, поверьте мне. Это глубокая нищета и вопросы выживания. И живет только тот, кто работает в пенсионном возрасте. И это вот я знаю на примере своем и своих сверстников. Те из моих сверстников, которые прекращают работать, у них немедленно превращается жизнь в выживание. И какой там не до романтики.
Ну, в принципе, получается, отношения там у людей 60+, 70+. Насколько вообще в этом возрасте люди склонны строить новые отношения?
Вот заниматься такие, сексом.
В том числе, да.
Я вот, опять же, заметила, что последние лет 5, то есть я не могу сказать, что это только в нашей стране такая проблема. У нас очень долгое время был взгляд на, например, пожилую женщину и пожилого мужчину как бабушку и дедушку. И это было понятно, потому что мы вот росли, да, у нас есть наши бабушки и дедушки. И мы, естественно, никогда не задумывались о том, есть ли у них сексуальная жизнь, личная жизнь, как она у них проходит, как это все происходит. Это как-то вообще не хочется в эту сторону думать. А когда ты начинаешь открывать свидетельства людей, которые вот этого возраста бабушки, ну, они совершенно не твоя бабушка, а просто женщина 60+ или 70+, и она рассказывает тебе про свою романтическую жизнь, личную жизнь, то ты вдруг понимаешь, что да, это живой человек, у которого есть разные отношения, в том числе романтические. Есть женщины, которым секс становится неинтересен после какого-то возраста в силу там разных причин, темперамента или еще каких-то причин. В принципе, есть такая причина, как эйджизм, то, что трудно найти пару, потому что мужчины ищут моложе, будучи жертвами тоже патриархата, и считая, что это стыдно иметь подругу-ровесницу, сверстницу. Есть женщины, которые не прекращают свою романтическую жизнь, и в англоязычной прессе мне все время попадаются такие истории. Я недавно читала истории 80+, пары рассказывают. Причем пары, которые прожили жизнь и прошли очень разные этапы. Там были в каких-то парах измены, ухода и возвращения. И вот сейчас, да, это, конечно, все становится совсем по-другому, но это есть, да. И есть такая потрясающая блогер, я на нее подписана, ей 70+, блогер по сексуальности пожилых. Джан Прайс ее зовут. Она у нас тоже известна. И она очень классно об этом обо всем пишет. Она мне напоминает чем-то у нас была наша прекрасная Татьяна Никонова, которая вообще о сексуальности писала. Вот она примерно как она, только для темы пожилых и англоязычная.
И романтические чувства сохраняются, и потребность в близости, может быть, возрастает в старости. Но вот опять-таки стигматизация, она мешает этому процессу, потому что дети скажут: слушай, ты уж бабушка, и куда тебя понесло? Ты, наверное, ку-ку.
Да, и это вот тоже, кстати, ужасно, потому что тебя как бы постепенно лишают прав абсолютно. Ты не имеешь права выбрать себе там любимого человека, потому что родственники боятся, а вдруг там ты квартиру ему передашь или
да,
еще что-то. То есть они,
кстати,
себя как бы так низводят, очень легко как бы потерять эту независимость. К тебе могут начать относиться как к ребенку, вот одно из проявлений этого эйджизма.
Потребность близости и избегание одиночества – одна из ведущих мотивов образования пары в этом возрасте. Ну и чувства могут романтические, вполне могут быть. И секс может быть в этом возрасте, и вполне он может быть.
И он даже полезен для здоровья. Я тоже читала такие,
да,
исследования.
Он, конечно,
и
полезен
есть такие
для
истории.
Здоровья.
У нас же есть вот наш фонд «Старость в радости» с Лизой Олескиной, и у них есть такие истории 60+, встречи, да, людей. То есть это должно быть абсолютно нормально, если бы мы восприняли этих людей как взрослых людей, а не как бабушек и дедушек.
Я смотрю немножко на общество с точки зрения пирамиды Маслоу, и пока базовые потребности не удовлетворяются у пожилых людей, то и верхние потребности, более высшие потребности не будут удовлетворяться. И поэтому пока...
Не до этого, не до любви, не до
романтики. Пока нищета,
да,
пенсионерская, ни до любви, ни до романтики, вы совершенно правильно сказали. Если у них, у пенсионеров, у нас будет материальная поддержка государства, скажем, не скажем, а точно, то тогда таких историй станет намного-намного больше. Я уверена в этом.
А можно ли вообще сказать, что люди в странах с более высоким уровнем жизни не так сильно боятся старости, как в России и, может быть, в более бедных странах?
Конечно. Можно так сказать. Там старость — совершенно другой процесс, совершенно другой период жизни, чем у нас. Ну, увы, чем в развивающихся странах и в бедных странах, к которым мы принадлежим, вероятно. Там на пенсионные эти деньги можно жить, а не существовать. И совершенно нормально жить, и, естественно, решать другие потребности пирамиды Маслоу. В самосовершенствовании, в самопознании, в любви, опять-таки.
Я бы сказала, что, конечно, если сравнивать наших пенсионеров и западных, естественно, у нас совсем на грани все нищеты, но на самом деле и в западных странах, вот я просто сейчас отслеживаю тоже ситуацию в Европе, в США, в Канаде. Я понимаю, что если у тебя есть деньги, то ты там проживешь и, например, медицинские какие-то услуги, которые тебе необходимо, получишь. Но если у тебя нет денег, если ты обычный пенсионер, то каких-то поддерживающих программ страховочных там очень мало. И меня поразило, вот, ну, сейчас в Великобритании вот эта история с пожилыми людьми, которых нет денег платить за ЖКХ, потому что очень взлетели цены, им приходится там... Была история пожилой женщины, которая целый день ездит в автобусе, чтобы не тратиться, ну, как бы, чтобы ее квартира стояла без ЖКХ, и ест один сэндвич в день, чтобы тоже сэкономить. Это Великобритания, это обычный пенсионер. А в Канаде вообще странная история с законом об эвтаназии, который изначально должен был помогать людям в самый последний момент уйти из жизни без страданий, потому что их жизнь — это физическое очень страдание большое. А сейчас ее просто предлагают людям, которые не могут оплатить себе лекарства или дорогостоящее лечение с хроническими заболеваниями. Прям так и обсуждают это в канадском парламенте, что типа сколько мы сэкономим за каждый случай. И я как-то задаюсь вопросом вообще, насколько там все так прекрасно, как нам казалось. Или вот эти вот пресловутые, когда человек приезжает с какой-то проблемой, пожилой, и он вынужден ждать много-много часов в поликлинике, потому что его не принимают, у него нет денег, чтобы что-то там оплатить. Поэтому тут такое сложное. Я бы не сказала все-таки, что прям все там так прекрасно. А у нас, кстати, хорошие есть моменты. Может быть, это, я не знаю, еще наследие Советского Союза. Если у тебя есть силы выбивать себе или своему ребенку какие-то вот положенные льготы, да, там, например, технику медицинскую или еще что-то, с помощью фондов, по крайней мере, ты этого добьешься. Ты не должен платить за это какие-то там безумные деньги. И, ну, все-таки. То есть я бы сказала, что тут как бы и то, и то.
Ну, у нас, по-моему, очень плохо. Мои друзья в основном пенсионеры, это мои однокурсники, там, мои одноклассники, мои просто подруги. И поэтому я вижу, что происходит. Дело в том, что выбивать, да, возможно, можно что-то выбить. Но чем старше становится человек, тем у него меньше сил на то, чтобы выбивать, и тем он попадает в более невыгодное положение, когда надо именно выбивать. А у нас для бесплатного лечения надо именно выбивать.
Если говорить о социализации для людей пожилого возраста, насколько в России вообще есть какая-то социализация, что для них, какие условия созданы? И если сравнивать с какими-то другими странами, то что можно вообще изменить, улучшить?
Ну вот программа «Московское долголетие», возможно, что там социализируется. Ну, это первая ласточка, мне кажется.
А что нужно пожилым людям? Какие вот программы, какие стимулы для того, чтобы они перестали дестигматизироваться и чтобы они жили полноценную жизнь?
Базовый доход.
Базовый доход. Вот совершенно
нормально,
верно.
Хотя бы 50 тысяч, чтобы можно было нормально как-то жить.
Хотя бы 50 тысяч.
Какие-то стипендии, какие-то от фондов поддержка людей. Вот я тоже, кстати, замечаю, что в западных странах все-таки появились вот эти поддерживающие для женщин после 40, которые хотят начать себя в какой-то другой профессии. Или после 50 даже. И специально их поддерживают, как молодых. Это очень здорово. И нам бы это было бы, мне кажется, хорошо, такую программу.
Если базовый доход улучшится, то тогда и пенсионеры сами, может быть, соберутся и себе сделают какую-то программу.
Нашего подкаста в основном достаточно молодая аудитория. Что бы вы посоветовали нашим слушателям при общении с их пожилыми родителями, с их бабушками, дедушками? Что стоит учитывать? Как с ними общаться? Какие конфликты, да, там разрешать? Чем, может быть, помочь им? Чтобы они не чувствовали себя, как чувствуют часто в России, да, там пожилые люди, как-то отверженными, подавленными.
Я скажу первое – это проявляйте терпение молодежи. Проявляйте терпение, потому что ваши родители стареют, и они не всегда будут с вами. И не старайтесь их перевоспитать. Вот это главное. Ко мне вот приходят люди молодые и начинают жаловаться на родителей и говорят, что я там ей говорю, она ничего не слушает, она все себя по-прежнему ведет. Пожилых людей перевоспитать невозможно. И поэтому не надо стараться их перевоспитать. Но, с другой стороны, надо с ними общаться и рассказывать о себе, устанавливать, может быть, ритуалы общения для пожилых. Это очень важно, что, скажем, вот мне мой внук звонит каждый вторник. Он живет в другой стране, но он звонит каждый вторник. И это ритуал некий. И мне это приятно, и я вторник освобождаю на беседу с внуком. Эта инициатива была моей дочки, за что ей глубокая благодарность. И вот даже не важно, что вы звоните и разговариваете с пожилыми родителями раз в неделю. Но главное, что вы это делаете с периодичностью. И рассказывайте о себе. Будьте внимательны к пожилым, но не позволяйте нарушать свои границы, с другой стороны. Потому что пожилые любят поучить, там, попытаться показать свою компетентность там, в чем-то. Еще бы хотелось пожелать молодым, так сказать, здорового пофигизма. Не буду бояться этого выражения. В общении с родителями. То есть вы не принимайте, старайтесь не принимать вот эти их странности и, может быть, навязчивать их близко к сердцу. Старайтесь их прощать за это. И главное, что пытайтесь не раздражаться и не обвиняйте себя, если что-то у вас не получается и скандал какой-то возник. Ни в коем случае не обвиняйте себя в этом. Потому что у многих из молодежи я замечаю, что есть глубокое чувство вины, что я не могу вот наладить идеальные отношения с родителями или там с бабушкой, с дедушкой. Но это сложно.
Я все время как-то, получается, немного в пику. Просто на самом деле мне это кажется, правда, вот эйджистским таким моментом, что надо как-то особенно выстраивать отношения с человеком из-за его возраста. Ну, может быть, если не брать совсем глубокий старший возраст, да, там, когда человеку 90 плюс, как-то с ним надо из-за его состояния здоровья как-то отдельно общаться. А так это все равно, как если бы я перед тем, как с вами познакомиться, спросила бы там вашу ровесницу, мою подругу, а как мне общаться с твоей сверстницей? О чем мне с ней говорить? О чем мне с ней не говорить. То есть мне кажется, что это опять, когда мы видим возраст впереди человека, а надо наоборот, надо как-то возраст отодвигать как что-то такое вот поверхностное и пытаться разговаривать просто с человеком. То есть с родителями, мне кажется, очень важно строить отношения на принципах равноправия. И это очень интересный момент, когда ты взрослеешь настолько, что ты наконец начинаешь видеть в своем родителе такого же взрослого со всеми как бы по недостатками и достоинствами. И мне вот интересно то, что у нас с мамой мне 46, а маме 68. У нас с братом и там двойняшкой она родилась за 22 года. И я с годами понимаю, что мы становимся вообще как-то ближе очень. Вот эти 22 года, которые раньше казались, ну это просто вселенная, теперь это ближе. И то есть мне кажется, что нужно все-таки вот не возраст видеть, а человека.
Я более старший возраст сказала насчет более старшего возраста, начиная с 75 лет. Вот старость именно. И, к сожалению, вот да, существуют возрастные особенности. У себя я вполне замечаю, хотя я вроде бы очень активна и веду активный очень образ жизни, зарабатываю на себя и вообще вот подкасты записываю. Но, тем не менее, я замечаю, я прошла кризис 70 лет. В районе 70 последний кризис жизни человека. Самоинтеграция называется.
То есть соединение с собой.
соединение с собой и обобщение своего опыта всего, и дальше жизнь с этим. Вполне себе ничего это. Но вот замечаешь, что нужно внимание, нужно общение. Вот ждешь от них инициативу в этом общении. Так что вот и это более старший возраст, и что я скажу? Младенческий возраст или там дошкольный возраст, мы учимся с ними общаться. А почему мы в 75 плюс не учимся с ними общаться? Это такой же возраст, такой же возрастной период, как и детство. Тоже со своими особенностями, с подростками мы учимся общаться. А, скажем, 75 плюс, мы считаем, что не нужно учиться с ними общаться. Возрастной период, как все другие, со своими особенностями.
Ну так можно любое состояние беременности. С беременными тоже надо общаться.
Да, с беременными тоже надо общаться.
То есть любой этап жизни, получается,
любой этап жизни с молодыми матерями тоже.
Мы все говорим «старость-старость», а вообще, насколько это корректный термин, нужно, может быть, как-то по-другому говорить? Взрослые, люди третьего возраста, или нормально говорить «старость», или, может быть, это не очень корректный термин? Вы что думаете?
Ну, это вопрос политкорректности. Меня он бесит исключительно. Но у меня несколько крайних взглядов в этой области. Я считаю, что нужно вещи называть своими именами. И старость… Есть старость. Это возраст такой определенный. И что изменится, если мы называем ее третьим возрастом? Ничего не меняется. А взрослые, вот когда стариков называют взрослые, меня это бесит исключительно, потому что это смешение понятий. Что взрослость что подразумевает? Ответственность и активность. Какие признаки взрослости? А у стариков… Но уменьшение этих качеств происходит в старости. И более того, смешение такое, что понятие взрослости, оно тогда размывается и теряется. У нас достаточно в современном обществе инфантильных индивидуумов, которые никогда не достигают взрослости. И в конце концов это понятие надо хорошо определить, не смешивать его ни с чем.
Я согласна с тем, что не надо старость наделять каким-то негативным окрасом. Я спокойно говорю о том, что я человек среднего возраста. И я думаю, если я когда-нибудь мне повезет, я буду старая, то я буду к этому спокойно относиться. Другое дело, что меня очень ранит и в отношении меня, и в отношении других людей, когда я слышу всякие там старпёр, отработанный материал про женщин 50+, или, например, мне очень не понравилось это выражение. Говорят, что это Людмила Улицкая сказала, но я не уверена, про молодых, что это большие личинки, что многие так и застывают вот в этой инфантильности, и поэтому так их… И мне кажется, это такое же оскорбительное слово. То есть надо избегать унижающих и оскорбительных каких-то вещей. А эти слова – это просто факты, да, отражают старость или что-то еще. Мне кажется, это как с феминитивами. То есть нужно идти от человека. Если человеку комфортно говорить, авторка, редакторка, ему это важно, то пусть он или она это говорит. А тот, кого трясет от этих слов, пусть он скажет автор, ради бога. Многие люди скрывают возраст, они не хотят его говорить, они так воспитаны, и женщины, они считают это оскорбительным. Я читала интервью с Верой Алентовой, которая вот актриса, сыгравшая Катерину, да, в «Москва слезам не верит». Для нее это неприемлемо. Она считает, что для мужчин, вот у них там в союзе кинематографистов, когда день рождения, мужчин поздравляют и называют их возраст, с каким именно днем рождения. А женщин нет. И она считает это уважением по отношению к женщине. Она так воспитана. Я думаю, что ее уже не поменять, и пусть так и будет для нее. Для меня это очевидно совершенно признак того, что женщина сталкивается с патриархатом.
Как вы думаете, нужно ли вообще какое-то там лекарство от замедления старения? Вот вообще можно ли изобрести лекарство от старости, или насколько это, или это вообще…
Оно уже изобретено. Это активность. И активность в самых разных областях человеческой жизни – это физическая активность. Первое – это, конечно, физическая активность, те самые 10 тысяч шагов, ну и прочее, прочее, прочее. Второе – это умственная активность. Третье – это социальная активность. Окружайте себя кругом друзей, там, единомышленников и общайтесь. И это отдаляет старость. Действительно, это реально лекарство от старости.
мы уже в самом начале говорили, и, в принципе, этим пронизан наш подкаст, что женщины у нас в обществе очень боятся старения. Что бы вы посоветовали нашим слушательницам, которых пугает старость?
Обращайте внимание, работайте с тем, что внутри, а не снаружи. Внутри, а не снаружи вас. Вот это первое. И постарайтесь жить осмысленной жизнью. И активной, и осмысленной жизнью. Тогда старость будет к вам добра.
У меня тут огромное количество советов, потому что я сама боюсь на самом деле старости. И да, я считаю, что нужно, во-первых, идти в этот страх и разбираться, что имеется в виду. То же самое, как с любой фобией. Если молодой человек боится старости, это как страх полетов или страх пауков, или там боязнь, если не умеешь плавать, научиться плавать, иди учись. То есть здесь имеется в виду, ну, что вас больше всего пугает в старении? Оказаться нежеланной, невидимой, и поэтому нелюбимой, неуспешной, никому не нужной, брошенной. Если я люблю себя только молодой, успешный и красивый, значит, я люблю молодость, успех и красоту, а не себя. А красота, она не, внешняя красота, она не выдерживает испытания временем. И нужно найти что-то, что выдерживает. И я бы посоветовала искать примеры, то есть блоги и ролевые модели, и наполнять свою жизнь примерами женщин старшего возраста, которые вас вдохновляют. И обязательно, мне кажется, важно заводить подруг и друзей старшего возраста и вообще разного возраста. Это очень полезно, дружить с людьми разных возрастов, моложе, старше. Я бы хотела добавить, у нас в русском языке мы говорим про года, что они исполняются как желание. Мне исполнилось 5, 30, там, 40, 60. Исполняйте свои желания.
Не слабый пол. Подкаст проекта «Гласная».
Если говорить о домогательстве со стороны мужчин, то не только они виноваты.
Мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил?
Там существует глагол теперь «харасить».
Как?
Харасить.
Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.